Итак, сегодняшняя тема называется «Трудолюбие». Дело в том, что мы рождаемся с определенными внутренними качествами. Эти качества у всех людей примерно одинаковые. То есть у нас есть эгоизм, то есть это желание личного счастья. Так, смотрите, интересный момент. То есть мы рождаемся с определенной природой. Природа каждого человека одна и та же. Наша природа – хотеть личного счастья. Это та природа, которую мы получаем при рождении. Ни один человек не может сказать себе, что он имеет что-то другое. То есть мы хотим быть счастливыми. В этом заключается наша природа. Каждый ребенок маленький, когда он рождается, он хочет себе. Ему если что-то дать, он потом не отпускает. Это то, что у нас есть. В Ведах говорится, что эта природа является для нас единственным и самым разрушительным источником страдания, который только существует в этом мире. В Ведах говорится, что, во всех священных писаниях говорится, что единственная причина страдания человека – это эгоизм. Желание жить для себя, желание быть счастливым. Наше желание быть счастливым мы воспринимаем неправильно. Потому что по-настоящему наша настоящая природа заключается в том, глубокая наша природа, которую мы должны в себе раскрыть. И это и есть цель человеческой жизни. Заключается в том, что мы рождены на самом деле научиться делать счастливыми других. И радоваться именно этому. Но такая радость у нас не заложена по судьбе. Она раскрывается в результате жизни. То есть цель человеческой жизни – это научиться испытывать счастье от служения, от того, что мы отдаем себя другим. Это даже просто понять сложно. Допустим, сразу много возражений возникает. Допустим, кто-то может сказать: «А я отдаю вот себя другим, а они наглеют». Это правильно? Это правильная фраза. И она означает только одно, что мы не знаем, как правильно себя отдавать. Мы не знаем, кому больше себя отдавать, кому меньше, как отдавать себя. Например, в Ведах говорится, что человек должен беззаветно отдать себя, свою жизнь, выполнению наставлений святого человека. Почему? Потому что он никогда не обнаглеет. И почему еще? Потому что по-другому жить невозможно. Человек не может не отдавать свою жизнь. Потому что в этом случае он проживет свою жизнь зря. Он ее проживет, прожгет. Жизнь становится наполненной по-настоящей, когда человек ее кому-то отдал. Но если мы кому-то ее отдали, мы получили такой результат. Потому что, допустим, мать может отдать свою жизнь сыну, потом она по выходу видит, кому она отдала свою жизнь, и как он ей от этого благодарен. Так? Некоторые думают, не так. Олег Геннадьевич, мой ребенок будет хорошим. Посмотрим. Жизнь покажет. Есть же жизнь. Она все показывает. И есть писания, которые говорят, что перед близкими людьми, на работе. Человек просто выполняет свой долг. Почему он его выполняет? Потому что есть более высокие цели в его жизни, которым он отдает свою судьбу. Чему человек может отдать свою судьбу? Он не может дяде Васе на работе отдать свою судьбу, но он не может также и не работать, потому что в этом случае он останется без штанов. Какой выход? Что такое трудолюбие? Вот в чем вопрос, который каждый человек должен задать для себя. Мы живем в той ситуации в жизни, в которой любовь к труду не воспринимается как приобретение очень возвышенное и правильное. Часто над людьми, которые любят свой труд, смеются, потому что чаще всего обладают трудом человека те, которые труд не любят, они любят деньги. Понимаете, есть большая разница между тем, чтобы любить труд и любить деньги. Веды говорят, человек не может одновременно любить труд и деньги. Он выбирает в своей жизни одно из двух. Или он любит результат труда и живет ради этого, или он любит сам труд. Теперь у меня к вам вопрос. Если вы работаете на человека, который любит не труд, а результат труда, сможете ли вы счастливо жить в этом месте, предавшись этому человеку? Конечно, нет. Потому что вы будете любить труд, а ваши результаты все будут забирать нещадно у вас. Потому что есть только один хороший способ любить труд по-настоящему и быть защищенным в этой жизни. Это когда ты трудишься на того, кто тоже любит труд. И тогда в этом случае он тебя понимает. Ты много трудишься, он тебе много отдает. Потому что он сам любит отдавать. Тот, кто любит труд, он не любит деньги. Деньги для него на втором месте стоят. Без денег никто не сможет прожить, этот факт. Но одни люди живут для того, чтобы пользоваться, а другие люди живут для любви. Попытайтесь понять разницу. Когда человек любит труд, точно так же можно сказать, он любит своих близких людей, а кто-то любит пользоваться близкими людьми. Как вы думаете, как отличается человек, который любит труд, от того, который любит пользоваться? Вот уже по факту человек созрел, он стал уже зрелым. Как определить, что человек действительно достиг настоящего счастья в жизни? Ведь мы говорим сейчас о счастье, мы не говорим о просто каких-то глупостях. Мы говорим о том, как стать счастливым. Все хотят стать счастливыми. Мы не говорим сейчас о том, что надо так или так, какая разница, как надо. Я, допустим, считаю, что так надо, ты считаешь, что так надо. Веды говорят, что человек может быть только счастливым только в одном случае, если он настроился по жизни таким образом, что он приносит всем счастье и забыл про себя при этом. Спрашивается, как можно забыть про себя, если каждый день нужно кушать, иметь квартиру, содержать детей. Каждую секунду нашей жизни судьба заставляет нас помнить о себе. С помощью геморроя, который вылазит, мы его не ждали, но он вылазит. С помощью детей, которые говорят, давай больше, потому что я в институт хочу. И так далее. Мы вспоминаем о том, что нам нужны деньги каждую секунду жизни. И это означает рабство. Человек, который вспоминает деньги и забывает про то, что он должен приносить счастье, он теряет себя как личность, он не может быть счастливым в жизни уже, все. Потому что человек не может, живя для денег, не может быть счастливым. Я вам это докажу сейчас очень просто. Смотрите. Допустим, вы пришли на лекцию только взять. Только взять. Ничего не дать, не только взять. Будет у меня желание читать лекцию? Ну, может быть, и будет у меня, потому что есть свои интересы для этого. У меня есть один интерес. Я хочу удовлетворить этой лекцией своего наставника. Тоже важный интерес, который делает человеку в жизни большую степень свободы. Но мы говорим о наших отношениях. Допустим, вы пришли только взять что-то. Не хотите улыбнуться мне, просто говори, я слушаю. У меня появится внутреннее сильное желание говорить или нет? Нет. А его будет отшибать постоянно. Но если я настроюсь правильно на своего наставника, то я буду с ним в отношениях жить, а выполнять долг перед вами. В этом случае я защищен. Так и в семейной жизни, допустим. Человек может выполнять в жизни долг перед своим наставником и жить в семье, служить родственникам, которые хотят от него только брать. Но при этом он все равно будет счастливым, потому что он выполняет свой долг. Когда человек может быть счастливым? Когда он живет правильно. Второй вариант. Человек выполняет свой долг, и люди благодарны ему за это. Человек работает с любовью, и все это уважают в коллективе. Какой вариант лучше? Второй, да? Ага, хорошо. Теперь сразу почти у всех возникла мысль. А у меня первый. Что это значит? А что это значит, вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. В этом цель. Я еще не читал трактата. Я просто говорю свои мысли по этому поводу. Сейчас мы еще и трактат почитаем. Так, смотрите. Человек, который уже получает счастье от бескорыстной деятельности, все свои проблемы воспринимает как проблемы своей судьбы. Что это его проблема. Все, что происходит вокруг, это его проблема. Это не то, что кто-то в чем-то виноват. Он просто не заслуживает большего. И все. Человек, который уже научился жить для других, так настроен. Человек, который еще не научился жить для других, как он настроен? Это хороший человек или плохой? нормальный. Маленький ребенок не научился жить для других, он нормальный. Чуть повзрослее ребенок тоже нормальный, он тоже не научился жить для других. Мало из кто из людей достигает возможности достигнуть этой стадии, когда ты можешь быть счастливым в этой жизни. Экзамен сдает мало кто в нашей судьбе, в нашей жизни. Жизнь тяжелая, экзамен непростой. Поэтому большинство людей, они считают, что им не повезло в жизни. Они попали не в ту страну, не в тот коллектив, не в ту семью, не те дети родились. Или, может быть, они на что-то надеются. Но факт остается фактом, что большинство людей, я сейчас говорю о каких людях, о тех, которые хотят жить не для себя. Мы только об этих людях будем говорить всю эту лекцию. Потому что если человек не хочет жить не для себя, он хочет жить для себя и считает, что это правильно, здесь сидеть тогда не нужно. Пустая трата времени. Мы сейчас говорим об вот этой ситуации, что мы приняли вот эту концепцию, что именно это настоящий путь. Если кто из вас не понимает, почему это настоящий путь, поднимите руку, давайте будем честно общаться с вами. Я хочу для вас объяснять все. Кто не понимает? Вот, хорошо, один человек честным оказался. Вот смотрите, вот все, что вот я нахожусь вот здесь, вот это все, это я или нет? Да. Угу. Нет, мы сейчас об этом не будем говорить. Я основываю свои лекции, свое знание на том, на чем я основываюсь. Я основываюсь на ведических писаниях. Все остальное меня сейчас не интересует. Потому что мы сейчас, допустим, у вас есть своя концепция, допустим. Я не против нее. Но здесь мы пришли вот об этом говорить. Допустим, если мы пришли математику изучать, и вы мне говорите, а вы знакомы с физикой? Я говорю, нет. Мы изучаем математику. Мы сейчас вот это изучаем. Смотрите. Вот все, что вот вы чувствуете, вот это я, да? Вот это я. Вот это вот я. Вот оно все требует кушать. Спать, секса, комфорта, положения в обществе, денег и т.д. и т.п. Можно задать себе вопрос, а вот это на самом деле вот это я? Или это может быть только часть я? Может быть не самая лучшая часть, ради которой я всю жизнь проживаю? Вот этот вопрос каждый человек себе должен задать. Почему? Потому что есть два варианта ответа. Первый вариант, когда вот этого не будет, меня тоже не будет. Второй вариант, когда вот этого не будет, я остаюсь. Мы с вами о серьезных вещах сейчас пришли говорить. Потому что в прошлый раз, когда я приезжал сюда лекции читать, в прошлый раз, это было сколько, 4 месяца назад? А? 5 месяцев назад, по статистике, кто-то из тех, кто сидит в этом зале, уже не живет на этой земле. Кто сидел в прошлый раз в этом зале, уже не живет на этой земле. Поймите такую вещь, что эта жизнь, вот в которую мы сейчас попали, она очень краткосрочна, она очень временна. И рассчитывать, что именно в этой жизни, как бы все, что я должен сделать для себя, я должен сделать, это безумие, в котором мы живем. Это безумие. Попытайтесь это понять. Я изучаю эту тему очень серьезно. Я знаю точно, что человек живет не одну жизнь. Я могу видеть следующую жизнь человека. Я не то, что там я вижу тебя под кромкой тумана. Я изучаю эту тему. Допустим, как можно изучать эту тему? Косвенным образом. Конечно, мы не можем приборами установить, что кто-то умер там и родился. Но есть ощущение, в ведах описано, что люди связаны друг с другом, родственники остаются связанными. Этот постулат я взял за основу и начал изучать эту тему. Когда человек оставляет этот мир, большинство людей живут неправильно, поэтому они идут на низшие планеты этого мира, этой вселенной, где испытывают страдания. Почему они там страдают? Потому что они наказаны за неправильную жизнь. Оказывается, наша жизнь не принадлежит нам в полной степени. Есть те, кто нас наказывает. Поэтому говорят, не убивай. Почему не убивать? Не насилуй никого. Почему не насиловать? Потому что снег по шкафу попадет, больно будет. От кого? Меня никто не поймал. Меня никто не обнаружит. Вот в чем вопрос. Мы не знаем, что есть силы, есть в этом мире есть силы, которые не зависят от правительства России или еще какой-то страны. Эти силы имеют с нами вечное отношение, понимаете? И они создают свои законы в этом мире. Например, закон кармы. Как раз он об этом говорит, что это в любом священном писании этот закон есть. Не обязательно его называть законом кармы. Допустим, православный человек. Там тоже есть этот закон. Если ты живешь неправильно, попадешь в ад. Вот этот закон очень простой. Все. Значит, мы живем не просто так. Некоторые думают, я для себя, это моя жизнь, что хочу и делаю. Хорошо? Нет проблем. Посмотрим, что будет дальше. Если ты что хочешь, что и делаешь в этой жизни, посмотрим, что будет дальше. Мы анализировали во время лекции, что если женщина бросает мужа, она смотрит, что происходит, снижает дальше. А дальше происходит у всех одно и то же. Сердце становится холодным, и новую семью создать очень трудно. Да, живет рядом близкий человек, но близким не становится. Почему? Потому что тот страдает, которого я бросила. Вот и все. Оказывается, не все у нас в руках в этой жизни. Есть вещи, которые нам не принадлежат. Наша жизнь нам принадлежит или нет? Мы думаем, что да. Но давайте разберемся в этом вопросе. Мы себя рожали? Нет? Нет. Мы сами умираем или нет? Нет, нас умирают. В какой-то момент раз и умерли нас. Мы ничего не можем делать, подергались и все. Это очень легко понять, когда возникает запор, допустим. А когда все работает нормально, все нормально, и как бы я владею своей жизнью. Когда возникает запор, сразу становится все понятно. Почему? Потому что ты пробуешь, а не получается. Это значит, что там что-то другое есть в тебе. Не то, что ты сам всем распоряжаешься, а есть какая-то сила, которая заставляет тебя по-другому. Или рожать не получается. Еще хуже. Не получается рожать, Олег Геннадьевич? Делайте вывод. Какой вывод? Рожать не получается. Понимаете, какой вывод? Вот такой. Значит, вы за что-то наказаны в этой жизни. Нет, это они все плохие, они не могут правильно лечить. Хорошо. Это один способ мышления. Есть другой способ мышления. Надо много денег заработать, чтобы вылечиться. Есть третий способ мышления. Это надо жить правильно, как женщине, чтобы родить ребенка. Смотрите, три способа жить. Первый способ – все козлы. Веды говорят, если человек выбирает этот способ, что все вокруг вот, не дают мне жить нормально, гады. Вот, хорошо, выбираешь этот способ, будешь деградировать. Счастья никакого в жизни не будешь, будешь постоянно только стонать и стонать. И в жизни никакого счастья не будет вообще. Второй вариант – жить, упахиваться. То есть работать, чтобы было все. Работать и работать, трудиться, и тогда будет. Будет напряжено очень, будет тяжело, будет мало свободного времени. Люди будут с тобой рядом уставать от напряжения. Ты сам будешь ломаться в напряжении. Но это не значит, что работать не надо. Мы говорим о цели жизни, понимаете? Первая цель. Этот мир плохой, и я с ним сражаюсь. Вторая цель. Я в этом мире для себя живу и работаю. Пытаюсь урвать что-то для себя в этом мире. Третья цель. Я хочу служить этому миру. Понять его. Разобраться в нем. И жить для него. Вот только одна, вот эта третья цель дает возможность нормально жить по-человечески. Просто по-человечески жить. Потому что в первом случае человек становится просто ненавистником всего вокруг. И он, его удел – это пьянство, разврат, жизнь в жизни в обществе уголовников или людей, которые занимаются махинациями, жизни, которые, как бы, в которой шаг в сторону, и тебя прибьют просто, потому что ты стал чужим. Там такие законы. Все повязано. Или ты живешь просто упахиваясь. Или ты так же трудишься. Ты трудишься, как все. Без труда невозможно жить. Но ты пытаешься понять, что глубже этого стоит. В чем цель? Некоторые думают, что цель труда – это деньги. Зарабатывают. Потом обнаруживают, что что-то все равно счастья никакого нет. Вот зарабатывали, зарабатывали всю жизнь, а где счастье? Его нет. Почему? Потому что это не цель. Очень легко понять, цель это или нет. Посмотреть на того, кто зарабатывал всю жизнь. Он счастлив или нет? Нет. Значит, что-то другое цель. Кто счастлив в этом мире? Надо разобраться в этом вопросе. Так, смотрите, интересный момент. Счастье определяется по тому, как человек оставляет тело. Те люди, которые со всеми злились, ругались. Я вам теперь рассказываю мои наблюдения, гения и ведическое знание, как Писание об этом говорят. Эти люди оставляют тело с воплями, в состоянии жутких страданий, жутких болезней. Им очень тяжело оставлять тело. Они, оставляя тело, приносят всем тяжесть сердца вокруг. Людям тяжело от того, что они ушли. Тяжело с ними было жить и тяжело от того, что они ушли. И эти люди идут на низшие планеты, испытывают там страдания. Те люди, которые пахивались всю жизнь, они все теряют в своей жизни, потому что это перенапряжение, без любви невозможно жить. Люди, когда упахиваются, они теряют друг друга, им некогда общаться, некогда заботиться, некогда даже просто съездить куда-то отдохнуть, им надо работать, работать, работать. Для чего? Для того, чтобы больше было. Вопрос, чего больше было? Стиральных машин, телевизоров с дистанционным там управлением. Я не знаю, чего еще. Много чего, чтобы больше было. Люди на все это тратят свои драгоценные силы, не понимая, что очень скоро они будут жить совсем в другом месте, совсем в другом. Эта жизнь, она очень коротка. Сколько лет осталось? Никто не знает, очень мало. Надо взять просто, быть трезвым, некоторые трезвы просто смотрят на мир. Средняя продолжительность жизни в России 65 лет, там сколько, да, сколько, кто знает точно? А? У женщин, а у мужчин? 57?
В Омске 52.
52. Ну хорошо, я проживу чуть больше. Мы думаем, я проживу чуть больше, ну проживешь 55, значит. Ну хорошо, ну 57. Вот прибавьте к своему сроку еще, чтобы было 57. Мне осталось, значит, сколько? 10 лет. Все, вот 10 лет это то, ради чего я сейчас буду упахиваться. 10 лет всего, понимаете, это очень мало. Поэтому жизнь человеческая, она не принадлежит вот этому. У нее есть другой какой-то смысл, более высокий. И веды объясняют этот смысл. Вот здесь, вот прямо вот здесь, я это могу чувствовать. Находится «я». Это «я», оно очень маленькое, имеет маленькую природу. Оно является искоркой, сияет, как солнце. Это искорка, но эта искорка никогда не умирает, никогда не стареет. Она вечно живая. И она тоже может жить, эта искорка, вот эта штука, которая там находится внутри. Но она начинает действовать только тогда, сама действовать только тогда, когда... Она живет не для себя, потому что природа этой искорки только служить. У нее нет никакой возможности действовать, наслаждаясь служением других, испытывая счастье от других, живя для себя в этом мире. Вот эта штучка спит, веды говорят. Она просто во время этого сна, настоящая жизнь у нее отсутствует в это время, и она во время этого сна, вот так, внешней такой деятельности для себя, она просто хочет чего-то. И это хочет все, вот что происходит в этом мире. Настоящая трезвая и счастливая жизнь начинается у тех, кто почувствовал настоящий вкус жизни. Этот настоящий вкус жизни, он именно вот так приобретается, с помощью того, что мы дарим, отдаем, понимаете? Отдаем. Ценно и трудно понять эту вещь. Вот весь этот трактат, который мы изучаем, с разных сторон только одну и ту же вещь описывает. Как вот так отдавать? Хитро очень устроен этот мир. Вот женщине хочется много чего в семейной жизни. И это все означает страдание для нее. Допустим, ей хочется, чтобы муж нежно с ней разговаривал. Чем больше она будет хотеть, чтобы он нежно разговаривал с ней, тем меньше он ее будет любить. Почему? Потому что ее желание, чтобы он нежно разговаривал, называется одним словом эксплуатация его любви. Это факт, что у мужчины естественным образом в сердце заложена любовь к женщине. Естественная вещь. Не надо ничего вызывать, ничего делать. Но сколько у вас есть к этой естественной любви судьбы, столько мы и принимаем. Вот, допустим, мой близкий человек столько, настолько нежно со мной разговаривает. Вот это все, что мне судьба дала. Все. Что делать? Это говорят, если ты хочешь нежности по отношению к себе, будь нежной. И ты когда-нибудь получишь благодарность в сердце мужа, эта благодарность станет причиной его нежности. Если мужчина хочет, чтобы жена его уважала и на цыпочках перед ней ходила, уважай жену и ходи перед ней на цыпочках. Придет время, она начнет из сердца тебя уважать и примет тебя за старшего. Неожиданно. А хотелось как-то по-другому. Вот в этом проблема. Если ты хочешь, чтобы деньги приходили само собой в твоей жизни, вот само собой, чтобы как бы не сильно напрягаться, чтобы были средства к существованию, тогда живи само собой для других. Забудь про деньги и живи само собой для других. Само собой делай счастливыми других людей. Пришел на работу, делай всех само собой счастливыми. Пытайся это делать. Вопрос, как можно сделать их таких дураков счастливыми? Все познается в сравнении. Допустим, взять собаку. Вот собака, которая на вас гавкает, ее можно сделать счастливой или нет? Она не человек, она собака, она еще хуже. Можно что-то сделать для нее такое, и она раз начнет кушать, но при этом рычать на вас, рычать еще. Она ест и рычит. Хотя ест. Но она внутри уже чувствует, что зря рычит, и в ней какая-то совесть просыпается. Она рычит и так, ей уже неприятно, что она рычит, хотя вы ее кормите. Очень часто можно видеть, как это происходит в сердцах людей. Нет смысла думать о том, как к нам относятся. Нет смысла об этом думать. Это результат нашей судьбы. Об этом нет смысла рассуждать вообще. Это признак невежества рассуждать об этом. Допустим, люди приходят к психологу и говорят, у меня муж так себя ведет по отношению ко мне. Допустим, вас поставили в угол родители. Вы приходите к психологу и говорите, меня не тот в угол поставили. Какая разница? Вот какой поставили, в таком придет стоять. Потому что это судьба, понимаете, с ней не спорить. С ней невозможно спорить. Меня родили вот в таком теле. У меня там что-то не все срабатывает. Ну, такая судьба у тебя. Какие варианты есть? У тебя есть варианты? Нет? Нет вариантов. Вот тебя в таком теле вот родили. Нет вариантов. Точно так же, вот мы это можем понять, что не все срабатывает. Это мой запор. Это мой запор, и я с ним живу. И он никого не трогает, потому что это мой запор. Я не хочу никого беспокоить моим запором. Это мой запор и моя судьба. Но твой муж, который пьет, это тоже твой запор. Твой личный, это твоя личная судьба. А также жена, которая смотрит на других мужиков, это тоже твоя судьба. А также начальник, который постоянно тебя грабит и мучает, и не дает тебе возможность зарабатывать, тоже твоя судьба. Все это разные виды судьбы. И спрашивается, как же тогда жить? Может быть, повеситься просто и все? И не мучиться? Не вариант. Нет, говорят, если ты повесишься, еще хуже будет. Что ж ты наказан? Ты сбежал. Хитрым образом сбежал от наказания, повесившись. Покончил жизнь самоубийством в углу. Ничего не получится, потому что потом тебе придется также отвечать за то, что было до этого, и плюс еще за этот поступок, который ты совершил. За самоубийство тоже потом придется отвечать. Поэтому Веды говорят, мы надо сначала понять, куда мы попали. Куда мы попали? Веды объясняют, надо задуматься для начала над тем, как мы рожаемся. В страшных муках. Веды говорят, рождение, муки рождения гораздо больше, чем муки смерти. Гораздо больше. Просто мы об этом не знаем. 9 месяцев сидеть в мешке. Ничего не видно. Куда попадешь, непонятно. Ладно, Веда объясняет, два месяца последних, начиная с 7-месячного возраста, живое существо себя осознает в утробе матери. И уже думает о своей будущей жизни. В это время ей открывается до 100 прошлых жизней. И она думает, что происходило до этого с ней. Потом мы все забываем. Почему мы все забываем? Вопрос опять. Почему все забываем? Потому что нам не положено помнить. Даже память — это результат награды. Веды говорят, что те люди, которые развились как личности, они помнят свои прошлые жизни. Некоторые сейчас это делают бизнесом. И за определенную плату вас вводит определенное состояние, в котором вы вспоминаете прошлые жизни. Если бы вы имели право вспомнить прошлые жизни, вы бы и так вспомнили, без всяких состояний. Есть высшие существа, в ведах описано, которые помнят свои прошлые жизни. И они знают, что им надо делать в жизни, потому что у них есть знание о том, что мы живем вечно. У нас этого знания нет внутри. Нам кажется, что все закончится, вот я помру, и все, Олег Геннадьевич. А с другой стороны, кажется, что никогда не помру. Надо разобраться в этом вопросе. Итак, эта жизнь дана для чего-то. Это первое, что нужно понять. И второе, что нужно понять, что это наказание. Мы попали сюда как наказанные существа, а не как полномочные. Мы живем в наказанной среде. У нас очень мало возможностей. Мы наказаны плохой судьбой. Сама по себе, просто само по себе рождение здесь — это уже наказание. Но если человек это понимает, сразу же ему становится легче жить. Сразу же он испытывает больше счастья. Почему? Потому что когда он понимает, что он наказан, ему легче становится сразу. По этому поводу есть одна такая притча ведическая. Не притча, это я свидетелем этого события был. В одном ведическом монастыре, ну просто масла не хватало в пище. И все наставника терроризировали, где масло в пище. Ну просто масла не хватает, потому что не было денег в монастырь. Там не было никакой деятельности, просто с проповеди деньги ушли. И он собрал их и говорит: хорошо, будет вам масло горячими котлами. Чуть попозже. Все успокоились сразу. Сразу масла не надо. Все нормально. Все познается в сравнении. Поэтому, когда человеку говорят: ты наказан здесь, он сразу: слава Богу, теперь я понял, почему так все плохо. Это уже первый шаг. Принять судьбу. Принять судьбу. Вот многие женщины, почему бездетные, почему у них нет детей? Они не хотят принимать судьбу. Это значит, зачинают и зачинают, зачинают и зачинают. Им уже 50, они все зачинают. Так надо, мои хорошие, просто взять ребенка на воспитание. Вот и у вас будет ребенок, и все. Почему вы не берете на воспитание маленького? Это ваш ребенок тоже будет, ваш. Он будет мама называть, и вы будете чувствовать его своим ребенком. Почему вы не берете? Есть одна причина. Я не принимаю свою судьбу. Не хочу признаться в себе, что я никогда не смогу родить. Хорошо, второй вариант. Женщина принимает, ну, позачинала 10 лет, не может. Лечится, хорошо, это все правильно. Взяла ребенка на воспитание, чувствует, чего терять время. Вот есть дети, можно взять, и будет ребенок, все. Он нуждается во мне, я нуждаюсь в нем. Какие проблемы? Беру на воспитание, все. Сразу же Господь доволен в сердце. Там не только есть вот здесь я, который я себя не знаю. Там есть еще высшая личность. Веды описывают, там высшая личность есть, которая нам дает, что счастье оттуда исходит. Любовь негаданно нагрянет, да ее совсем не ждет. Каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. Почему так происходит? Потому что оттуда, женщине, оттуда приходит самодостаточность. Вот женщина, которая думает: я хочу замуж, я хочу замуж. Как она выглядит? Никому не нужна, никому. Зачем она такая нужна? Ходит, ноет. Никому не нужна вообще. Никто не берет. И потом наступает момент в жизни, когда вот отсюда приходит сила такая к ней в сердце. Приходит. Это у каждой девушки бывает только раз в жизни, по-настоящему сильно. Может быть, несколько раз. Но не постоянно, это факт. Приходит такая сила отсюда, и она просто счастлива жить. Она просто, как женщина себя ведет, о всех заботится, радуется жизни. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне. Ну, то есть она радуется жизни, все, как бы она уже не Золушка. И в это время все в очередь выстраиваются, мужики. Всем такая нужна. Сразу хотят, чтобы она была их женой. Неожиданно так наступает у девушки в жизни. Откуда это происходит? Отсюда, отсюда, мои хорошие. Это не то, что я такой стала. Какой ты была, такой и осталась. Просто пришло время тебя замуж выдавать уже. Все. Сила выходит, и она становится самодостаточной. Означает, все обращают внимание. Мужчина приходит время, мужчине, он раз, и у него пошло в жизни. То есть он стал таким серьезным, он там может что-то в жизни сделать. Не ноет постоянно, а что-то может делать уже. Как только он таким стал, сразу все на него смотрят. Вот, нам такой нужен. У него все в жизни получается. Откуда эта сила? Отсюда. Сила божественную природу имеет. Человек сам не может взять и стать таким крутым, чтобы у меня все получалось. Я хочу, чтобы у меня все получалось. Ну, хоти дальше. Приходит время, и приходит у него изнутри такая сила. Божественную природу она имеет. И смотрите. Здоровье. Болеет и болеет, болеет и болеет. Человек, ну сколько можно болеть уже? Может, я когда-нибудь вылечусь или нет? Он врачу спрашивает. Он смотрит на него хитро. Я тебе не могу ответить на этот вопрос. Это означает, что не вылечишься никогда. Я думаю, что же делает? Но здоровье это божественную природу имеет. Это сила божественная. Кому-то приходит по судьбе здоровье, а кому-то нет. Что делать? А вот это означает только один момент. На кого работаем, мои хорошие, на кого работаем? Если мы работаем на то, что мы сами здесь в этом мире с усами, тогда пробуйте дальше начинать. Второй вариант. Просто смиренно взять ребенка на воспитание. Некоторые ведь сами самолечением всю жизнь занимаются. Я встану, я помогу. Хорошо, помогай. Есть болезни, аюрведа говорит, которые сам человек не может вылечить. Ему нужна помощь. Помоги себе сам. Попробуй. Есть вещи, когда сам не можешь себе помочь. Почему человек пробует, пробует, и потом помирает? В чем причина? Причина в том, что он очень гордый. Он не понимает, как устроен этот мир, что он сам себе не рожал, что сам себя помирать не будет, что сам себе близкого человека не находит. Некоторые сами себе нашли близкого человека. Ну идите, найдите, вон, идите, ищите, сейчас ищите и найдите. Пока не найдете, ищите. Не сможете. Некоторые пробовали, ой-ой, не могут найти 50 рублей. А близкого человека ведь найти еще тяжелее, чем 50 рублей, понимаете? Приходит время, и человек находит, опять по милости высших сил. Смотрите, как интересно, два способа жить. Один способ, человек говорит себе, достаточно экспериментов. Я хочу теперь служить истине. Я хочу... чтобы мне помогли. Я сам уже не справляюсь, мне нужна помощь. Там вот внутри сидит сила, которая ждет. Она готова помочь, потому что она такую же природу имеет. Она живет не для себя. Она может жить только не для себя. Мы можем жить только не для себя, и высшая личность может быть жить только не для себя. Но есть одна проблема. Мы не хотим помощи. Мы не хотим. Мы хотим сами. Мы не хотим совершать молитву, желать всем счастья, изучать Писание, как правильно жить. Это означает сотрудничать. Я хочу понять, как удовлетворить высшую личность в своем сердце. Она же совесть. Она же совесть. Там совесть это и есть, от Бога идет. Правдивость, она же. Трудолюбие, она же. Не для денег я как бы живу, а вот что-то сделать просто честно для людей на работе. Вот честно означает забыть про свою зарплату. Кто же мне ее тогда даст? А что, именно память о зарплате дает зарплату? Помнишь ты о ней или нет? Приходит время, зарплата приходит. Некоторые женщины вынашивают своего ребенка и портят ему жизнь. Они ходят и вынашивают его, помнят о том, что они вынашивают. Да расслабься, это не ты вынашиваешь. Ты просто носишь его и все. Не мешай. Не мешай, когда рожать, не твое дело. Придет время, будешь рожать, как миленькая. И акушерки тебе будут говорить, расслабься, дура, расслабься. Не мешай процессу. Второй раз уже легче, расслабился, все, оно само идет. Не мое дело, все. И нормально, чай попивает, там чаек, оно все рожается, все классно. Как только начала вмешиваться, капут. Сразу больно и плохо, и не знает, что делать. Так же и носить. 9 месяцев положено носить. То, допустим, ну когда рожать, когда рожать. Будь выкидыш. Хочешь быстрее, пожалуйста, вот тебе быстрее. Видите, в этом мире есть силы, которые всем управляют. Силы. Я хочу быстрее замуж. Получи вот этого тогда. И мучайся. А если хочешь нормально замуж, тогда не дергайся. Живи спокойно и все. Выполняй свой долг женский. Означает, быть женщиной, любить всех. У женщины есть долг. Какой у женщины долг? Большинство женщин сейчас думают, получить высшее образование, устроиться на работу, работать нормально, машину себе, квартиру заработать. Нет, мои хорошие, это не женский долг. Женский долг всех любить, заботиться обо всех. Всем быть полезной, быть женой, быть матерью, быть родственницей и создавать семейные отношения. Кроме женщин никто не может в этом мире их сделать. Никто. Семья – это основа жизни для всех. Это то, где мы растем и развиваемся. Любовь там – это основа. В семье любовь – основа. Женщина создает любовь. Чем женщины занимаются? На работе торчат. Не занимаешься своим долгом – ничего не получишь. Не выполняешь свои обязанности в жизни, значит, ничего не получишь. Красоты будет меньше. Чем меньше женщина о семье, о личной жизни думает, тем меньше красоты. Чего хочешь, того и заслужила. К чему стремишься, то и получила. Хочешь денег, пожалуйста, вот тебе деньги. Красоты нет, все. Видите, оказывается, есть разные способы жить. Одни люди живут не для себя, означает... Есть какой-то способ жить не для себя. Этот способ у каждого человека есть. Это называется мои предписанные обязанности. Предписанные кем? Вот этой штукой, которая тут сидит. Допустим, я в Краснодаре прочитал как-то лекцию, один мужчина меня провожал, говорит, я был учителем. Я был так счастлив, когда я был учителем. Но мне не было много денег. Потом началась перестройка, все деньги, деньги, деньги. Я бросил быть учителем и начал шубы делать. У меня есть деньги, но я несчастлив. И какая у меня мечта? Я хочу заработать достаточно денег, чтобы потом быть учителем, и чтобы кто-то там делал шубы за меня мои. Я их поставлю как бы руководить, а я буду учителем опять. И в этом цель моей жизни – стать учителем. Вернуться к тому, от чего ушел. Есть женская природа, есть природа мужская. У каждого человека есть определенная природа действовать. Она отличается от того, что нам показывают перед глазами. Нам показывают перед глазами что? Деньги. Положение в обществе нам показывают перед глазами. Квартиру показывают женщине, машину показывают, независимость. И это означает, что не будет нормальной семьи. Потому что если женщина выбрала семью, значит она будет тогда думать об отношениях, работать над собой, стремиться к тому, чтобы развивать все женские качества. На это нужно время, мои хорошие, время. Если тебе некогда воспитывать детей, они сами не воспитаются. Поэтому надо выбрать, чего ты хочешь, жадность или любовь к плодам, или настоящую жизнь. У каждого человека это проявляется по-своему. Для мужчины жадность означает секс. Если ты, у тебя картинка только одна в голове, только голая женщина, хочешь постоянно голая женщина, голая женщина, голая женщина, значит, ты не сможешь добиться успехов на работе. Потому что правильная жизнь для мужчины такая. Первым делом самолеты, ну а женщины потом. Это значит, правильная мужская жизнь. Мужчина становится личностью в такой жизни. А если у него женщины первым делом, а на остальное на все уже сил не хватает, тогда извини меня. Будешь очень very important человек, very important. Потому что вся энергия пойдет вниз, ты думаешь о женщинах, энергия идет вниз. Там все перегревается, начинаются воспалительные процессы. В результате, результат какой? Goodbye, my love, goodbye. Понимаете, вот такой результат может быть у любого мужчины. Почему? Потому что он как мужчина не живет в этом случае. И у нас культура совсем поменялась. Мужчина говорит, я настоящий мужчина, у меня куча баб. Не факт, что настоящий мужчина. То, что настоящая обезьянка, это факт. Настоящая кобелина – это факт. А настоящий мужчина – это тот, кто выполняет свой долг в жизни, а не бегает за тетками. Вот это настоящий мужчина означает. Видите, надо все поставить все на свои места. Если ты честно можешь выполнять свой долг, ты настоящий мужчина. А если ты забыл о своем долге, постоянно бегаешь, были ли вы в молодости членом суда, да? Ружевского спрашивают. Был членом туда, членом суда. Вот. А ты должен был членом суда быть, понимаете? Это твой долг. Ты стал обезьянкой просто. В этом твоя проблема. Видите, тема очень широкая. Любовь к труду или несчастная жизнь. У нас есть только два выбора в жизни. Для женщины труд – это дома. Настоящий труд для нее – дома. Там ее дети, там ее муж, там родственники, там ее труд. Ее труд. А на работе для нее отдых. Там она развлекается. Пожалуйста, не отменяется для женщины работа, не отменяется. Для мужчины тоже жена не отменяется. Все нормально с женой, все хорошо. Но это отдых. Это не то, что ты должен этим все время заниматься. Это отдых. А труд у тебя там, где жены нет, в другом месте. Видите, любовь к труду – это очень глубокая такая вещь. Это означает отказ от наслаждения, отдать его другим. Но здесь есть много «но». И вот именно поэтому веды говорят, что правильная жизнь, она наполнена знанием. Человек должен очень серьезно изучать, как правильно жить, чтобы потом жить правильно. Потому что там есть много вопросов в правильной жизни. На кого работать-то будем? Веды говорят, на кого работать. Выполняй свой долг для удовлетворения своего наставника. Если нет наставника, выполняй свой долг для удовлетворения Бога. Как определить, чего Бог хочет? То, что написано в священных писаниях, то и хочет. Какие священные писания выбрать? Скорее всего, они уже выбраны у тебя в жизни. Не надо больше ничего выбирать. Человек рождается в определенной культуре. Там есть священные писания. Вот и следуй его заповедям. Какие проблемы? Что еще выбирать? Уже отношения с Богом есть. Следуй этим отношениям. И никогда не пытайся даже, не помышляй критиковать тех, кто следует отношениям с Богом по-другому. Это уже будет глупостью. Потому что не мы решаем, как Бог создал этот мир. Он придуман не нами. Это Он решает, кто как с Ним будет строить отношения, а не мы. Поэтому все в этом мире гармонично. Только не лезь в это во все. Не пытайся делать из себя Бога. Итак, смотрите. Всегда хочется как жить? Как хочется. Один мусульманин пришел к своему старшему наставнику Муле и спросил его. Что-то у меня в жизни не клеится. Не клеится что-то в жизни. Тот его сказал, а что ты пьяненький-то? Он говорит, а я выполняю наставления Корана. Какие наставления? Он говорит, ну в Коране написано, пей, гуляй, веселись. Наставник говорит, ну дальше же написано, что потом ты пойдешь в ад и будешь страдать от этого. Он говорит, ну я не знаю весь Коран. Мне сложно весь Коран как бы понять. Вот сколько знаю, настолько исследую. Видите, он не удовлетворил наставника, в этом проблема. Он удовлетворил свой ум. Он живет как хочет, такой человек. Вот и все. Итак, вот здесь вот находится наша вечная природа. Когда мы начинаем действовать согласно этой вечной природе, практично в жизни. Ну, допустим, как жена должна вести себя? Она должна служить в семье. Что семья будет с ней делать? Мучить ее будет. Она служит. Семья мучает, она служит. Семья мучает, она служит. Семья мучает, она служит. Результат какой? Счастье. Почему? Потому что семья будет благодарна в конце концов. И она поймет, как лучше служить. Она поймет, что часть служения – это улыбаться мужу, а часть служения – его воспитывать с любовью. Это еще сложнее. Воспитывать мужа с любовью его еще сложнее, потому что легко ему ругаться и обижаться на него. Но это не воспитание. Он не будет меняться в этом случае. А воспитывать означает быть строгой, но с любовью. А это непросто. И любить, оказывается, тоже не так, как мы хотим. Женщины часто любят, потому что им что-то надо от мужа. Но надо любить по-другому. Желая удовлетворить его чувства, а не свои. Это непросто. Веды говорят, что человек не может сам своими силами почувствовать себя настоящим, свою вечную природу. Для этого он должен соприкоснуться с теми личностями, которые уже почувствовали. И перенимать от них способ жизни. Веды говорят, что в этом мире счастье перенимается только точно так же, как аромат переходит от одного цветка к другому. Приводится такой пример. Если деревья растут рядом с сандаловым деревом, то они пропитываются сандаловым ароматом. И они сами становятся сандаловыми. Если вы возьмите, допустим, какую-то сандаловую статуэтку, купите, понюхайте ее, вы увидите, что она вкусно пахнет, просто деревяшка пахнет изысканным ароматом. Знаете, я вам открою маленький секрет. Это не сандаловое дерево. Сандаловое дерево резать никто не будет. Рядом с сандаловым деревом садят другие деревья. И оно пропитывается за несколько лет, пока растет. Пропитывается этим ароматом, и вся древесина становится ароматной. В результате. И дальше можно делать из него украшения. Точно так же женщина, которая не может выйти замуж, она должна найти ту женщину, которая вышла замуж. И не просто вышла замуж, а у нее хорошая семья. И она должна, как младшая, служить этой женщине, заботиться о ней, как-то дружить с ней так, чтобы спрашивать у нее советов, помогать ей во всем. Результат какой будет? Вот этот аромат правильного замужества перейдет к ней. И она таким образом сможет найти себе хорошего мужа. Веды объясняют, что настоящее знание переходит от одного человека к другому. Оно никогда не возникает просто у человека само по себе, спонтанно. Это результат отношений, понимаете? Ощущение, что есть Бог и что я вечный, тоже результат отношений. Человек не может сам по себе это отношение взять. Нужны отношения с теми, кто это знает. Немножко я вас ввел в тему. Попытался, по крайней мере. Первое высказывание. Семейные ценности передаются естественным образом. Естественным образом. От одного человека к другому. Но они не проявятся, пока не будут поддержаны неослабленным трудолюбием. Это подобно свету в храме, который гаснет, если не свернуть правильно фитиль и не присматривать за светильником. Трудолюбие – это семейная ценность. Если в семье нет трудолюбия, оно в детях появится, нет? Нет. Если родители не могут правильно поддерживать свет, то тогда он гаснет. У ребенка есть по природе, по его природе, есть трудолюбие в сердце. У каждого ребенка есть трудолюбие. Но вот представьте себе такую картину. Вы приходите домой с работы. Женщина там разговаривает по телефону, или кто-то чем-то занимается там своим. Муж сидит за телевизором. Ребенок приходит со школы, он говорит, садись учить уроки. Вы понимаете, маленький ребенок, у него нет разума вот самому создать себе среду, в которой он живет. Он перенимает ту среду, в которой он находится. У него нет разума, у него нет силы. Разум означает сила. Способность самому, независимо от обстоятельств, жить. Допустим, разумный человек рано утром встает дома, независимо от того, спят все или нет. У него есть сила. Он живет своей, на своей волне. Он разумный. И другим дает возможность жить так. Но ребенок, он не может быть разумным по определению, потому что его разум созревает, и он будет созревать еще очень долго, до 25 лет у мужчин, до 20 у женщин, как минимум. Это значит, что человек до этого возраста не может жить своими силами. Ему нужна среда, в которой он получит вот эту вот силу, способность быть трудолюбивым. Но если родители расслаблены дома, от кого получит эту способность ребенок? Ни от кого. Тю-тю. Он не станет трудолюбивым. Это невозможно. Теперь вы скажете, а у нас тоже нет трудолюбия. Что же теперь делать тогда? Общаться с теми, у кого есть. Для этого нужны отношения. Вот для этого нужна дружба. Дружба не нужна для того, чтобы прийти, мы с друзьями ходим в баню. У нас такая традиция. Нажрались, полетели в другой город, нашли себе другую тёлку. Вот, там с ней снюхались, бросили жену, которая и Политу по шее тоже, как бы, и все, и вот такая у нас традиция каждый год. Но это не то общение, понимаете, не то общение, не то, что мы должны в жизни поддерживать. Общение или дружба предназначена для того, чтобы получить что-то в жизни правильное. Вот в этом ценность жизни человеческой. Надо найти себе такое общение. И сразу же это общение будет менять судьбу. Вот, допустим, вы хотите быть начальником завода. Да, допустим, как стать директором завода? Надо служить директору завода. Найдите себе возможность дружить с директором завода. Теперь вы скажете, ха, какой директор завода будет со мной служить, дружить? Зачем ему со мной дружить? Вот в этом и ответ на ваш вопрос. Значит, вы не можете стать директором завода. Потому что если бы вы могли директором завода стать, с вами бы с удовольствием директора завода дружили. Значит, у вас есть на это качества определенные. А если у вас нет этих качеств, значит, станьте подчиненным этого директора завода и служите ему так, чтобы он приблизил вас к себе и почувствовал, что вы достойный человек, способный управлять заводом. Видите, как это работает, система? Есть два способа приблизиться. Один способ через труд, другой способ через дружбу. В чем заключается разница между дружбой и трудом? Труд – это деятельность, которая приносит деньги, а дружба создается только любовью. Человек не может дружить, если у него нет любви. Вот, допустим, у Меньшикова было очень много любви, и поэтому он стал другом Петра Первого. Тот почувствовал, что это за человек. И он стал возглавлять у него целую армию потом. Хотя это был обычный босяк. С этой точки зрения каждый человек должен разобраться в своей судьбе. На кого работаем? С кем дружим? И это объясняет, если ты становишься близким человеком для святого человека, тогда ты становишься близким для Бога. У каждого человека есть две судьбы. Две судьбы. Первая судьба – это его карма. Как определить, какая у меня карма? Посмотреть на всех своих родственников, на свою работу, на все, что у вас вокруг окружает. Вот такая у вас карма. Все, другой не будет. Вот это ваша карма, все. Второй вариант тоже есть. Это означает отношение с Богом. Вы говорите, ну я не знаю, я не верующий человек. У каждого человека есть отношение с Богом. Неужели вы ни разу в жизни не плакали? Почему я не могу выйти замуж? Помогите мне, я хочу выйти замуж. Пожалуйста, я хочу выйти замуж. Это означает отношение с Богом. Кому вы плакали-то? Никого не было вокруг. И потом раз муж появляется. Как-то сложаются обстоятельства. Они могут быть разные, эти отношения.
Почему я не могу найти работу? Ну сколько можно? Сколько можно?
Кому вы плачете? Вы никому не нужны. Но есть кто слушает это все. Есть личность, которая слушает. Это спонтанное отношение с высшей силой. Спонтанное. У меня так в жизни произошло. У меня мать и отец постоянно ругались. Отец бил мать, постоянно там милицию вызывал постарше, когда был. Не знал, что делать. Не так замучился уже с этим совсем. Я вышел в поле, помню, снег. Вышел, никого нет вокруг, вьюга. Встал. Я не знаю, зачем я это делал, я не понимал этого. Мне было 12 лет или 11. Поднял руки вверх. И сказал, я буду мучиться, сколько мне надо в жизни. И потом в сердце такое пришло. И я сказал это тоже. Но в 28 лет моя жизнь станет нормальной. Это было обращение к Богу такое. Ну, ребенок так выразил свои чувства. 28 лет я познакомился с Ведами. Потом жизнь стала другой, нормальной, настоящей жизнь стала. Некоторые потом, да, тебе стала возможность поменьше работать, больше деньги получать. И так далее. У каждого свое мышление, что значит настоящая жизнь. Но мне ничего не надо. Мне ничего не надо вот в этой жизни. Я так счастлив тем, что у меня есть. У меня есть любимое дело. У меня есть любимые люди, которые слушают лекции. У меня есть любимая жена. Пока еще у меня нет своей квартиры, и не надо. Хотя деньги есть, но я другие цели, более высокие, как бы их пытаюсь давать. У меня нет своей квартиры, но я живу в домике в хорошем, в деревне. Хорошим не означает, что там хоромы. Простой домик, простой. 7 тысяч рублей плачу всего-то за аренду. Домик простой, деревянный, ну такой старенький домик, такой хороший, на природе. Это ценно сказать, на природе. Потому что больше человеку ничего не надо. Ему нужно жить просто, чтобы быть рядом с природой. Понимаете, этого достаточно. Это и есть счастливая жизнь. Больше для жизни ничего не надо. Жить вот просто в простых естественных условиях на природе. Чтобы видеть, как птицы поют, курицы ходят. И все, больше человеку для жизни ничего не надо. Вот. К чему мы стремимся? Я в Киеве читал лекции, когда у меня там, ну, серьезные люди организуют лекции для меня, высокопоставленные. И меня поселили на 18 этаже, в хоромах таких шикарных. Я там просто вообще не мог отдохнуть даже на такой высоте. Нет отдыха, просто живешь там, вот хоромы, все, вид там, красивейший вид там на реку, там красиво, там огни, красота. Счастья нет никакого вообще. Я сравнил вот с этой курицами, которые, я им смотрю из окна, там домик этот маленький, такой старенький. Такое счастье. Мы даже не знаем, что нам надо, понимаете? Мы вот лезем куда-то, что-то хотим, а мы не знаем, что нам надо. Дом построить себе. Да сколько ты в нем проживешь, в этом доме-то? 10 лет осталось жить, по статистике. Построил, 2 года прожил и умер. Детям останется. Да детям ваш дом 100 лет не нужен. Насчет детей. Я когда лекции читал в Иваново, одна женщина ко мне подошла, слезала. Говорит, не моя проблема, не моя. Проблема моей соседки. Она, говорит, жила для детей. Оставила им квартиру, мебель. Оставила квартиру, и она у нее коллекция на фотографии коллекционировала. У нее все было в красивейших фотографиях, вся квартира. У нее было увлечение такое. Она когда ушла из этого мира, на следующий день она вышла на улицу с собачкой погулять, соседка-подружка. И фотографии полетели большим дождем из окна. Целое море цветов, миллион, миллион, миллион алых роз. Все фотографии соседки, которые копила всю жизнь, показывала, на этом жила, полетели из окна. Потом мебель за фотографиями. Квартиру продали чуть позже. Человек живет не для этого, мои хорошие. И не сможете вы своим детям помочь, не сможете. Вы не сможете им дать честность, любовь к другим людям, трудолюбие. Не сможете им дать. образованность. Не сможете им дать верность. Вы не сможете им дать хорошую судьбу, способность не болеть. Все это принадлежит Богу. Мы не можем это все дать человеку. Мы можем только сами получить по милости это. И по милости же это передастся детям. По милости. Если мы сами имеем наставника в жизни, тогда ребенок получит эти качества, которые мы получили от наставника. Проблема заключается в том, что большинство людей в этом мире не живут милостью. Они живут своими силами. Так никто не против того, что свои силы нужны. Просто на что рассчитывать-то в этой жизни, на что надеяться? Вот смотрите, вот в этом, здесь вот, в этом написано высказывание. Семейные ценности передаются естественным образом. Но они не проявляются сами, пока не будут поддержаны неослабленным трудолюбием. Это подобно свету в храме, который гаснет, если не свернуть правильно фитиль. И не присматривать за светильником. Трудолюбие – это качество Бога. Оно не берется с потолка, оно берется от одного человека к другому. Если у нас друзья трудолюбивые, если у нас общение трудолюбивое, мы не можем быть нетрудолюбивыми, потому что стыдно. А если у нас по-другому все устроено в жизни, значит, все будет по-другому. У нас друзья такие, вот все смотрят телевизор после работы. Я что, буду там за ребенком бегать, что ли? Понимаете, в этом и заключается проблема, что те ценности, которые мы действительно хотим в своей жизни иметь, они работой не достигаются. Они достигаются отношениями с тем, у кого они есть, любовью, выполнением своего долга в семье. Допустим, женщина хочет, чтобы муж не ушел от нее, остался с ней. Что делать? Каждая женщина хочет, чтобы в семье все осталось, как было. Она не хочет, чтобы все менялось. Она хочет стабильной семьи, верности хочет в семье. Что делать? Мужчина отвечает. Женщина вообще молчат. Служить мужу, любить его.
Улучшать качество своего характера.
Улучшать качество характера. Мы говорим про верность.
Самой быть
верной. О! Как самой быть верной? Вот смотрите, теперь, женщина, давайте вот смотрите, я сейчас конкретный практический вопрос разбираю. Для вас, чтобы вы знали, смотрите, ситуация такая. Когда женщина выходит замуж, каждой женщины в сердце возникает только один вопрос, только один. А я ведь могла бы и получше найти. Это что, верность или нет? У кого не возникает? Вы с мужем живете? Это означает, это качество вы получили с рождения. Видите, но все остальные засмеялись. Это означает, что большинство женщин с рождения это качество не получили. А это как раз и означает неверность, мои хорошие. Если вы в самый первый момент посмотрели на него и сказали, могла бы найти себе получше, значит, что вы его уже закодировали, все. Это женщина, верность принадлежит женщине, она никому больше не принадлежит. Где взять? У той женщины, которая есть. Вы не гордитесь, я просто вас примерно. Это никак не гордиться, понять, что это принадлежит Богу. Верность принадлежит Богу, понимаете? Общаться с таким человеком, который верно себя ведет в жизни, передается верность. И сразу появится понимание, зачем так думать, что я должна жить только с этим человеком? Зачем так думать? Затем, что другого способа жить нет. Нет другого способа жить в семье женщины. Если ты замуж вышла, ты должна так думать, иначе у тебя не будет семьи, у тебя будет один расколбас в жизни. Один, второй, третий, пятый, десятый. Дети будут непонятно чем заниматься, с кем общаться. Все будет не так, как надо. Один вариант только. Только один вариант. Победить в своем сердце. Жалкую эту мысль, что я нашла не того. Победить в своем сердце. Верить в свою семью. Верить в свою судьбу, сказать, да, это мой муж, у него есть много недостатков, но это мой муж, мне он дан Богом, и я буду с ним жить. Вот кто сейчас из вас? Вот сейчас у нас произошел тренинг определенный. Я вам передал привет. У меня вопрос. Вот честно, кто получил привет женщины? Смотрите в зал. В зал, поднимайте руки повыше. Смотрите в зал. Видите, все остальные не получили. Вот эти женщины, они поняли, что теперь делать в личной жизни. А все остальные не поняли. Почему? Потому что общение означает передача от одного человека к другому. Есть только одно условие. Хотеть получать. Передается от одного к другому, понимаете? Передается. Человек не может сам что-то в жизни иметь. Вот у него это не получилось в жизни с самого начала. Значит, все вот так вот. Нужно, чтобы передалось. От кого? Есть много людей таких, от кого можно получить. Ищите их. В Омске куча. Есть наставники духовные. Есть просто светлые люди в жизни. Есть просто честные, допустим, женщина живет честной жизнью. Она не считает себя ни наставницей, ни старшей, ни кем. Но она просто знает, что надо жить с мужем. Божественное знание. Попросите у ней рассказать, чтобы она рассказала, как она это понимает, этот вопрос. И слушайте с верой. С верой. Почему я с верой это должна слушать? Сейчас объясню. Потому что другого способа жить нет, мои хорошие, нет. Надо с верой слушать. Означает, не сам я могу прожить, мне нужна помощь. Каждому человеку нужна помощь в этом мире. С верой означает, будет перетекать. Я послушала от нее, как надо быть замужем, и все. И у меня в семье все само поменялось. Означает, Бог вошел в семью. Ну, как вариант. Видите, без вот этого огонька трудолюбия, дети трудолюбивым не вырастут. Где взять огонек? От тех, у кого есть. Мои дети лентяи. Вперед. Ищите таких отношений, общения, в котором вы перестанете в сердце своем жить так, как вы живете. В вашем сердце загорится желание трудиться в жизни. Трудиться не означает упахиваться на работе, нет. Трудиться означает прежде всего менять свое понимание вещей, потому что знание является самой главной ценностью в жизни. В Ведах говорится, что ты деньги, которые заработал, с собой не унесешь. Дом, который ты построил, с собой не унесешь. Знание, которое ты получил о том, как правильно жить, всегда будет передаваться из одной жизни в другую. И всегда ты его сможешь применить там, где ты опять появился на свет. Поэтому знание является самой большой ценностью. Знание, подкрепленное опытом, потому что знание, просто полученное из книги, выслушанное, недостаточно. Это еще не входит в сердце, оно только пошло по пути к сердцу, это знание. Нужно еще так начать жить. Когда человек так живет, он понимает, есть, работает система, вот она. Правильно. Все, значит, есть. Вы получили уже возможность не так сильно в следующей жизни стоять в углу. Потому что не надо думать, что обязательно мы всегда будем в углу стоять. Не факт. Ведь можно и не стоять даже в этой жизни, даже сейчас. В этом заключается ответ на вопрос. Есть две жизни у человека. Одна жизнь означает карма. Что такое карма? В интернете мне рассказали, показали мое такое искаженное лицо совершенно, иногда так лекции читаю, не замечаю, такое, какая-то гримаса такая в интернет. И подписано, карма — это жесть. Прикольно, это круто.